Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял. Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! С духовной войной сталкивается каждый христианин, если у него есть хотя бы какое-либо переживание христианской жизни. Такое впечатление, что сразу же после того, как мы приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, мы сталкиваемся с тем фактом, что у Бога во Вселенной есть враг. Библия предостерегает нас, чтобы мы не остались в неведении об этом враге, и чтобы мы знали о его кознях и его приемах. В 6 главе послания к Эфесянам мы получаем самое большое озарение относительно этой войны. И в этой главе показано, что важнейшими факторами в этой вселенской войне является не наша сила и даже не наша собственная духовность, а то укрепление от Господа, благодаря которому мы, как тело, можем устоять. Если бы вы когда-нибудь испытывали нападки сатаны, вам просто необходима сегодняшняя программа по жизнеизучению послания к Эфесянам. Это наша 55-я программа, и мы рады, что сегодня в нашей студии находится Геннадий Мухов. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте, Оскар. Я очень рад быть здесь.
Геннадий, думаю, большинство людей, знающих Библию, понимают, что 6 глава послания к Эфесянам – это глава о духовной войне. В стихах 10 и 11 говорится: «Исполняйтесь силой в Господе и в могуществе Его мощи. Облекитесь во все доспехи Божьи». Затем в ней приводится дальнейшее описание нашей подготовки к этой войне. Но, Геннадий, на прошлой передаче мы увидели, что эта война не является войной между добром и злом. Это столкновение, конфликт, борьба между двумя великими волями во Вселенной. Не могли бы вы коротко повторить то, о чем мы говорили в предыдущей программе?
Слово «воля» нам следует понимать как намерение. Нам, христианам, нужно, чтобы наши глаза были озарены, и чтобы мы увидели, что это действительно борьба, столкновение двух намерений. Борьба между двумя волями за два царства. Когда мы покаялись, ради чего мы каялись? Мы каялись ради царства. Это ясно показано в Евангелии от Матфея. Там постоянно говорится, что Господь повелел нам каяться ради Его царства. Мы каемся не для того, чтобы жить вечно, и не для того, чтобы избежать ада. Нет, мы каемся для исполнения Его намерения. Оно заключается в Его царстве. Поэтому между двумя царствами разворачивается борьба. Это борьба между Божественным царством и сатанинским царством. И мы, верующие, каждый день должны присоединяться к Божьему царству.
Да, действительно, Геннадий, это очень важно. Все наши слушатели, я надеюсь, осознают, что когда враг нападает на нас или делает что-то в наших обстоятельствах, он сосредоточен прежде всего не на нас, не мы центр его действия. Его настоящая цель – это Божья воля и Божье царство. Таким образом, он нападает не непосредственно на нас, хотя это может и осуществляться через нас. На самом деле его цель – нанести урон Божьему царству. И если мы видим это, то это показывает нам духовную войну совершенно в другом свете, не правда ли?
Да. Духовная война – это вопрос того, чье царство восторжествует. И мы, верующие, конечно же, хотим, чтобы пришло царство нашего Бога и Его Христа.
Вселенная включает в себя не только эти две великие воли или два намерения, как вот мы уже говорили. Мы видим, что да, воля Божья противостоит воле Божьего врага, сатаны. Но мы видим также, что и у человека есть воля, у нас есть воля. То есть во Вселенной есть третья воля. И во многих случаях эта битва или эта борьба между двумя другими волями склоняется туда, куда поворачивается наша воля. Давайте рассмотрим весь этот отрывок из 6 главы послания к Ефесянам. Он показывает нам весь контекст духовной войны. В стихе 10 говорится: «Исполняйте силы в Господе и в могуществе Его мощи. Облекитесь во все доспехи Божьи, чтобы вы могли устоять против козней дьявола. Потому что борьба у нас не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против мироправителей этой тьмы, против духовных сил зла в небесных пределах. Поэтому возьмите все доспехи Божьи, чтобы вы могли противостоять в злой день и все совершив устоять». Хорошо, давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
From the time our Christian life began, listen, it's a fighting life. Fighting all the way.
С самого начала наша христианская жизнь – это жизнь сражения. Это постоянное сражение. Мне очень жаль, что сегодня эти положения часто оказываются потеряны и утрачены. Ими даже пренебрегают. Вы обратили внимание на то, как дети Израиля ели Пасху в Исходе? Они ели Пасху как войско. Когда они ели ягненка, они готовились к войне. Они были спасены в этой атмосфере сражения. Затем, сразу же после Исхода, началось сражение. Вы увидели войну в Исходе? Фараон со своим войском, с колесницами, бросился в сражение со всеми, кто был избавлен от него. Тогда вмешался Бог. Бог сражался в сражении. Бог низверг фараона. Дети Израиля перешли Красное море, и у них было победоносное восхваление. Послушайте, начиная с того момента, путешествие детей Израиля всегда было сражением. В течение 40 лет они сражались, пока не перешли через Иордан. И со сражением они вошли в добрую землю. Это ясная картина того, что жизнь спасенных – это жизнь сражения. Да, в 4 главе послания к Ефесянам церковь, как новый человек, должна ходить согласно истине и посредством благодати. И это правильно. А как у невесты, у церкви жизнь должна быть в любви и в свете. Это все верно, но в то же время церковная жизнь – это жизнь сражения. Даже в «Песни песней» мы видим, что когда ищущая Господа наслаждалась Его присутствием, происходило сражение. Вот почему в этих трех главах есть три картины: «Новый человек», «Невеста» и «Воин».
Геннадий, еще одно положение, о ценности которого мы много раз говорили, это ценность Ветхого Завета для нашего понимания, объяснения или определения того, что мы читаем о христианской жизни в Новом Завете. В этом отрывке Witness Lee обратился к Ветхому Завету, чтобы использовать некоторые прообразы, картины, которые помогают нам понять, что происходит с нами с самого начала христианской жизни, что война является неотъемлемой частью христианской жизни, не так ли?
Да, я думаю, что действительно это объясняет наши переживания во многом. Мы все были удивлены, когда впервые приняли Господа и думали, что со всеми проблемами навсегда покончено. Теперь у нас будет небесная жизнь на земле. В тот же самый момент мы вдруг поняли, что у нас началось путешествие со сражением, что началась настоящая война. Как только мы поели Агнца, мы вступили в сражение. Это было очень неожиданно, Оскар.
Да, давайте поговорим о детях Израиля, ведь их переживание помогает нам понять наше.
Прежде всего, конечно, они съели Агнца, собрали свои вещи, и когда они закончили всю Пасху, они думали, что войдут в добрую землю. Но сразу же после этого их начало преследовать войско фараона. И здесь мы опять возвращаемся к этим двум великим намерениям во Вселенной. У Бога есть свое намерение и желание для нас, и у сатаны тоже есть свое намерение и план. И для того, чтобы исполнить намерение Бога и построить ему место обитания, мы должны войти в добрую землю. И Ветхий Завет дает нам чудесную картину того, что как только мы примем Господа, Нам нужно быть не только новым человеком, не только невестой, но еще нам нужно быть воином. Это та картина, тот образ, который описан в 6 главе послания к Ефесянам. Тогда мы можем покончить с Божьим врагом, и Бог может исполнить свой замысел во Вселенной. Вот почему сегодня необходим воин. И я даже скажу, что это совокупный воин.
Да, Геннадий, интересно, что Уитнес Ли также упомянул о «Песне песней». «Песнь песней» — это замечательное изображение взаимоотношений между Христом и верующими. Но даже в таком контексте, в контексте взаимоотношений любви, мы видим картину войны. Я согласен с вами, всем нам часто хочется избежать этого, но это неотъемлемая часть христианской жизни. Просто потому, что это часть замысла Бога в отношении церкви. Бог хочет покончить со своим врагом, и Он использует для этого церковь, чтобы в конечном итоге уничтожить его.
Из послания к Ефесянам мы видим, что церковь – это чудесный взрослый муж. В том смысле, что она выражает Христа во всех его прекрасных качествах. Также церковь – это прекрасная невеста, которая любит Христа и выражает его в его увеличении. Но также церковь является еще и могучим совокупным воином.
Да, это замечательная картина. Давайте сейчас вернемся к стиху 10. Мы прочитали его несколько минут назад. Он возвращает нас к теме третьей воли, которая может изменить всю расстановку сил. Это наша воля, человеческая воля. И в этом стихе, в 6 главе, речь идет как раз о ней. «Наконец, исполняйте силы в Господе и в могуществе Его мощи». Мы видим еще несколько глаголов, стоящих в повелительном наклонении, которые подразумевают использование нашей воли, которая соединяется с Божьей волей. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш следующий отрывок.
Could you see the matter of human will in chapter 6? To understand chapter 6, you must see this matter. The will is here.
Вы видите, что в 6 главе показана человеческая воля. Для того, чтобы понять 6 главу, нужно увидеть это положение. Здесь говорится о воле. В стихе 10 говорится «исполняйтесь силой». В глаголе «исполняйтесь» заложено понятие воли. Вам нужно направить на это свою волю. Господь наполнит вас силой, но вам нужно исполняться силой. Почему в Благовестии тоже содержится много заповедей? Потому что людям нужно использовать свою волю. Кайтесь. Здесь тоже говорится о воле. Если вы бесхарактерный человек, то вам трудно покаяться. Бесхарактерный человек никогда не покается. У бесхарактерного человека нет воли. Почему для покаяния нужна воля? Просто подумайте об одном человеке, Савле Тарсянине, который скачет на коне в Дамаск, и собирается схватить каждого, кто призывает это имя. Он был чрезвычайно сильным человеком, и у него было сильнейшее покаяние с сильной волей. Даже у падших людей Бог по своему всевластию по-прежнему сохранил две вещи – волю и совесть. Если бы Бог по своему всевластию не сохранил нам волю, то даже если бы пришло благовестие, мы не смогли бы ничего сделать. Для покаяния нужна человеческая воля. В Новом Завете есть много заповедей, содержащих глаголы в повелительном наклонении. Спасайтесь. Чтобы быть спасенным, нужна ваша воля. Возможно, вы спросите меня, что требуется с нашей стороны в 4 главе. Обновиться, чтобы быть новым человеком. Нам нужно обновиться. Что от нас требуется в 5 главе? Подчиняться. Чтобы быть невестой, вам нужно подчиняться. Обновляйтесь, подчиняйтесь. А что мы должны делать теперь в 6 главе? Исполняться силой. Не обновляться, не подчиняться. Не идите на битву, как красивая невеста. Враг убьет вас. Идите на битву, как лев. Мне нравятся эти три глагола, стоящие в повелительном наклонении. Обновляйтесь, подчиняйтесь, исполняйтесь силой.
Геннадий, думаю, что когда мы подходим к вопросу воли, нам нужно остановиться на этом и пообщаться об этом подробнее. Все мы уже должны знать, что одной нашей воли недостаточно, чтобы быть спасенными, чтобы иметь надлежащие отношения с женами или с Христом, как его невеста. И, конечно же, ее недостаточно для того, чтобы сражаться против Божьего врага. Но при всем при этом воля имеет огромное значение. Что вы можете сказать об этом?
Оскар, если бы мы спросили у большинства верующих, какое бы слово они поставили рядом со словом «благовестие» или со словом «истина», большинство из них сказали бы, что это должно быть слово «верить». И каждый из нас слышал сочетание «верить благовестию» и «верить истине». И Новый Завет, с одной стороны, побуждает нас верить благовестию и верить в истину, но также он побуждает нас слушаться благовестия и слушаться истины. Здесь мы видим вопрос нашей человеческой воли. Покаяние очень во многом зависит от чего? От нашей воли, а не только от согласия в разуме с тем, что вы услышали. Таким образом, само покаяние тесно связано с послушанием. Когда мы благовествуем различным людям, часто нам задают очень много вопросов. И мы можем очень долго отвечать на эти вопросы, даже ответить на все и удовлетворить потребность этого человека в том, чтобы понять какие-то вещи. Но потом вы предложите этому человеку помолиться. Очень часто, на моем опыте, люди отвечают следующей фразой. «Я не готов молиться сейчас». Несмотря на то, что они поняли все и согласились со всем, что вы сказали им, они не готовы молиться. И вы спрашиваете, почему? И часто ответ такой. «Моя молитва полностью изменит мою жизнь, а мне нравится делать какие-то вещи, которые не соответствуют такой жизни». Это показывает, что, несмотря на то, что человек понял все и даже принял это в своем разуме, ему тяжело принять определенное решение, то есть его воля не выбирает Христа. Итак, покаяние и даже уверование связано с тем, что человек выбирает и принимает Христа внутрь.
Да, я согласен с вами, я тоже сталкивался с подобными ситуациями. Но я не думаю, что нам нужно сдаваться. Мы должны видеть, что когда мы говорим, все равно мы сеем семя. И однажды, может быть, этот человек воспользуется своей волей и, наконец, решит принять то, что он услышал.
Да, я надеюсь, что это так и будет. Я хотел обратить внимание на слова «исполняйтесь силы». Эти слова стоят в повелительном наклонении. Следовательно, в них включаются и активные, и пассивные смыслы. И я объясню сейчас, что я имею в виду. Мы, верующие, часто колеблемся между тем, чтобы усердно стараться, с одной стороны, или ничего не делать. Новый Завет призывает нас быть и активными, и в то же время пассивными. Мы все знаем, что христианская жизнь не зависит от наших усилий. Но при этом нам нельзя и опускать руки и говорить, что все сделает сам Господь. Мы должны первыми соприкоснуться с Господом, чтобы Он исполнил нас силой. Мы не можем наполнить себя сами, но мы можем открыться Господу. Он является силой и путем, но мы должны открыться Ему. И решение открыться, решение прийти к Нему, мы принимаем чем? Посредством своей человеческой воли. Это подобно электричеству, которое проведено в этом доме. Оно постоянно доступно, оно постоянно подведено к самому дому. Но для того, чтобы мы могли им пользоваться, нам нужно включить переключатель. И точно так же, если мы хотим получить божественную силу, нам тоже нужно занять определенное положение и открыться для нее. Нам нужно сделать что-то со своей стороны, то есть использовать свою волю. Мы не должны просто говорить «я ничего не могу сделать, я полностью сдаюсь». Но также мы не можем и сделать что-то посредством своих усердных попыток. Мы не можем своими стараниями, своими усилиями жить побеждающей жизнью. Нет, но каждый день мы можем своим сердцем и устами открываться Господу и говорить Ему: «Господь, я люблю Тебя сейчас. Господь Иисус, я прихожу к Тебе. Я хочу касаться Тебя, наполняться Тобой сейчас». Если мы используем таким образом свою волю, Господь может исполнить нас силой, чтобы мы устояли.
А вот это слово «устоять», Геннадий, подводит нас к последнему сегодняшнему отрывку. Разрешите мне снова прочитать стих 11. Он содержит два очень важных положения о духовной войне, и о них будет говориться в последнем разделе. «Облекитесь во все доспехи Божьи» — это один аспект, «чтобы вы могли устоять против козней дьявола» — и это второй аспект. Итак, вот этим обоим положением «все доспехи» и «устоять» придается здесь особое значение. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Spiritual warfare could never be gained by ourselves. Be empowered in the Lord. This indicates.
Мы никогда не сможем победить в духовной войне сами по себе. Исполняйтесь силой в Господе. Это означает, что нам нужно сражаться не посредством самих себя, а посредством Господа, и даже в Нем. Эта сила является силой, о которой говорится в первой главе. Сила, которая подняла Христа из мертвых и сделала Его главой всего и над всем. И это та сила, которой мы исполняемся. Теперь давайте обратимся к стиху 11. «Облекитесь во все доспехи Божьи». Это тоже заповедь. «Облекитесь». Бог предоставляет вам доспехи, но Он не наденет их на вас. Вы должны надеть доспехи сами. Это снова показывает принцип исполнения силы. Бог может исполнить вас силой, но вам нужно использовать свою волю для содействия Ему, чтобы вы могли устоять. Во всей этой главе слово «устоять» является самым важным. В сражении самое главное – это устоять. Во второй главе мы сидим в небесных пределах. В четвертой главе мы ходим по земле. А в шестой главе мы стоим. Мы сидим, ходим и стоим на поле битвы. Чтобы вы смогли устоять с помощью доспехов Божьих, во всех доспехах Божьих. Не думайте, что вы сами можете надеть все доспехи. Только тело может носить все доспехи Божьи. Поэтому нам нужно тело, чтобы устоять на поле битвы. Чтобы надеть все доспехи, нам нужно все тело.
Геннадий, в самом начале своего служения Watchman Nee сделал серию сообщений, которые были объединены в его известную книгу, которая называется «Сидеть, ходить, стоять». И в ней он раскрывает послание к Ефесянам. Многие из этих моментов вот мы затронули в нашем жизнеизучении послания к Ефесянам. Но со временем Watchman Nee получил дальнейший свет на этот отрывок. И он увидел, что эта битва, это сражение, это не дело отдельного христианина. Битва ведется только в теле. У нас осталось не очень много времени, но мы хотим, чтобы вы сказали нам о важности того, что значит «устоять». И я думаю, что здесь нам нужно сосредоточиться в основном на совокупном аспекте сражения.
Воин в шестой главе послания к Ефесянам не является индивидуальным, он является совокупным. Мы рассмотрели уже множество аспектов, показанных в этом послании, и ни один из них фактически не является индивидуальным. Мы увидели, что послание к Ефесянам раскрывает для нас церковь, как дом Бога, как нового человека, как невесту Христа, как тело Христово. Здесь мы видим воина, и мы не должны думать, что воин здесь – это индивидуальный верующий. Точно так же Павел последовательно излагает Божье домостроительство, и он показывает нам воина, как совокупного, одного совокупного воина. Поэтому мы должны увидеть, что в шестой главе послания к Ефесянам, воин, о котором здесь говорится, это не вы один, сражающийся против дьявола и надевающий доспехи Божьи. Нет, это вы как член тела, совокупно сражающийся в битве вместе с телом. И мы, верующие, можем жить побеждающей жизнью только одним путем, находясь в теле и сражаясь в теле. Мне очень нравится один гимн, написанный Watchman Nee. Он написал его, когда он впервые увидел, что вести духовное сражение можно не в одиночку, а только как члену тела. И этот гимн, он есть в нашем сборнике гимнов под номером 334. Я прочту первые два куплета. «Бой веди всегда лишь в теле, не вступай в борьбу один, вместе с телом под головою, на престоле бой веди. Бог дает доспехи телу, не получишь их один. Если борешься ты в теле, смело в бой в них выходи». Мне очень нравятся эти слова. В этом гимне говорится, что доспехи предназначены для тела. Для нас, верующих, надеть доспехи Божьи, значит надеть тело Христово. Иначе говоря, мы отождествляемся с телом и находимся в общении с ним. Если наша способность к сражению – это способность одного члена, то мы не можем победить дьявола. Но церковь, основанная Христом, соединенная с главой, побеждает дьявола. Это согласуется с 16 главой Евангелия от Матфея, где Христос говорит о своей церкви, и дальше Он говорит о царстве. Он говорит, что «Я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Здесь не сказано «не одолеют ее верующих», нет, здесь сказано «не одолеют ее». Когда Господь раскрывал эту войну между царством сатаны и царством Бога, Он указывал на совокупную церковь. Так и Павел, когда он говорит об этом, говорит о совокупном воине. Эта мысль должна быть глубоко в нас. Мы можем устоять, только находясь в теле. и мы можем одеться в эти доспехи, только находясь в теле. Тело – это наше благословение, это наша защита, это наше дополнение, это наш покров и наша возможность устоять перед врагом. И на самом деле тело – это наша победа над врагом. Поэтому не пытайтесь устоять сами по себе, вы не устоите. Но в теле мы все выстоим.
Да, это замечательная истина. Я надеюсь, что все мы оценили тело по-новому, и мы увидели духовное сражение совершенно иной стороны. Геннадий, спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Мы всегда рады видеть вас.
Спасибо вам, Оскар. Я всегда рад нашим встречам и общению.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Эфесиным». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.